В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
Всем здравствуйте, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. К нам сегодня пришла Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Говорить мы сегодня будем про социалку, потому что тем, естественно, очень много накопилось. И начать я предлагаю с социальной поддержки в качестве стимула деторождения, но поговорить лучше сначала про тех, кто уже... соответственно, стал матерью, отцом, многодетными матерями, многодетными отцами. И вообще же был законопроект по поводу поддержки матерей и героинь. Да, что это за документ? Расскажите, пожалуйста.
Да, мы долго к этому шли, поскольку было поручение президента, поддержка на всех уровнях многодетности, поддержка семей с детками. И, наверное, вот такой вот вершиной стал статус, высочайший статус матери-героини. Это женщина, родившая и воспитавшая 10 и более детей, и указом президента, наделенная почетным статусом матери-героини. Теперь, с 1 января 2026 года, у матерей-героинь появляются множество социальных гарантий и льгот, которыми раньше нужно, прямо откровенно сказать, у нас ни в России, ни в Советском Союзе матери-героини не обладали, не были наделены такими широкими социальными гарантиями. Это вот прежде всего, если женщина выбирает, а она имеет право выбрать либо набор социальных услуг, либо ежемесячную денежную выплату. Mm-hmm. Если это набор социальных услуг, то приоритетное бесплатное медицинское обслуживание женщины и всех членов ее семьи. Зубопротезирование, кроме драгметаллов, санаторно-курортное лечение по показаниям. Это освобождение от оплаты за жилье непосредственно для женщины и нетрудоспособных членов ее семьи. А к членам семьи приравниваются родители, муж, дети. Несовершеннолетние являются нетрудоспособными. Угу. Либо, например, если ребенку еще не исполнилось 23, и он продолжает учиться по очной форме образования.
То есть не может
по
работать,
форме обучения. Да, пока он нетрудоспособен, угу, считается. Так. А что еще важно? Коммунальные услуги – это вот буквально все услуги. Это газоснабжение, электроснабжение, водопользование, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Это даже услуги связи, если это домашний телефон. И, соответственно, можно поставить себе вневедомственную охрану без очереди и бесплатно за счет государства. Угу. Важны трудовые гарантии, на мой взгляд, потому что женщина может выбрать для себя продолжать работать, к примеру. В этом случае отпуск в удобное время и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на 3 недели также в удобное для женщины время. Бесплатное профобучение, повышение квалификации. А по выбору женщины один раз в год туда-обратно можно проехать бесплатно, ну, например, к месту отдыха.
Но это на нее лично, это ее личная преференция.
Да, это ее личная, угу, преференция. Но кроме того, ну, не просто проехать, а вот с учетом статуса женщины предоставляется возможность проехать бесплатно, повторюсь, например, воздушным, водным транспортом по первому классу билет предоставляется, угу, железнодорожным транспортом это спальный вагон, двухместное размещение, то есть СВ-вагон.
Когда она решит отдохнуть от всей своей многодетной,
да,
семьи.
Да, когда, может быть, решит.
С другой многодетной мамой.
Ну, кстати, вот женщина может сопровождающим лицом посещать VIP-залы, так называемые, но это залы для официальных лиц.
Ну да, когда бизнес-класс есть, билеты, да, например, бизнес-класс, да.
Совершенно верно, но она имеет право на это круглогодично, что, да, называется. А кроме того, билеты, конечно, внеочередные, покупка билетов любых внеочередная, в специальных кассах, если они имеются, либо вне очереди в любой кассе. Бесплатный проезд городским общественным транспортом. Если женщина проживает в сельской местности, там, возможно, автобусное сообщение, межобластное, например, угу, даже. И пригородный железнодорожный транспорт. Кроме того, конечно, мы понимаем, что еще ряд социальных гарантий и льгот предоставляется на региональном уровне. И муниципалитеты даже сегодня уже предоставляют бесплатные парковки для многодетных уже, не только для матерей-героинь. Но женщина может выбрать, например, в этом году получать набор социальных услуг. Там, кстати, входит еще получение земельного участка, 8 соток в городской черте, 25 соток в сельской местности. Конечно, это уже возможность и личного подсобного хозяйства. Угу. И на приобретение внеочередное получение от государства строительных материалов для строительства жилья.
А если, ну, скажем так, когда разрабатывался вот этот набор мер, какой-то проводился, какое-то исследование, какое число, например, женщин действительно может быть вот заинтересовано во всем этом наборе? Потому что, насколько я понимаю, это именно касается матерей.
Да, это касается матерей-героинь. Ну, вот я расскажу все-таки да. Набор социальных услуг. Либо женщина может раз в году выбрать ежемесячную выплату. Она сегодня составляет 72 403 рубля, если точно, 79 копеек. Но она ежегодно с 1 февраля будет индексироваться. И вот, к примеру, в этом году женщина получит стройматериалы, начнет строительство дома, а в следующем году ей понадобятся деньги на это строительство, она выберет ежемесячную плату. Конечно, мы смотрели непосредственно правительство, когда готовило законопроект, сообщило о том, что у нас сегодня 118 женщин. Но уже начиная, это было 2024 год, но уже начиная вот с полугодия 2025 года, 143 женщины в системе это, зарегистрировано.
Это у которых сколько детей?
Это 10 и более.
10 своих 10. Или усыновленных?
Нет, это родившая и воспитавшая. Родившая. Здесь большое значение, огромное значение придается именно родившая, потому что, конечно, это нагрузка на организм, и это действительно подвиг. Это подвиг, который удостаивается такого высокого звания.
А будет отклик, как думаете?
Думаю, однозначно будет. Потому что, ну, и сегодня мы понимаем, насколько это высокий статус. Ведь дело даже не в статусе, а дело в том, что у нас постепенно меняется отношение. Сегодня огромное уважение оказывается многодетной семье, семье с большим количеством детей, и мы как раз нацелены на многодетность, многопоколенность, наши традиции, наши ценности. Я думаю, что мы как раз идем к тому периоду, когда в России вот наличие детей будет...
То есть мы будем более child, как это называется, child-friendly?
Да, совершенно
думаете?
Верно. Мы будем дружескими.
Я просто сама, наблюдая вообще за там, молодыми матерями и вспоминая себя, когда я была молодой матерью, сейчас я уже там мама младшеклассника, у нас какая-то странная история получается. С одной стороны, девушка, которая откладывает рождение детей, ее сразу начинают называть там карьеристкой, эгоисткой, как угодно, там оставила свою функцию, ну вот это все. Та, которая рожает, и очень часто в нашей стране остается один на один с этим ребенком, потому что там отец ушел за хлебом, не вернулся, ну вот это там без элементов, без всего, ей говорят: ты сама виновата, не надо было, надо было раньше думать. То есть этот ребус пройти невозможно. И по моим личным наблюдениям, очень многие женщины, которые и хотели бы родить больше детей, они застревают вот в этих очень сложных для себя условиях с одним или двумя детьми, когда сложности с садами, со школами, не хватает денег, не платят алименты, социальная инфраструктура там не совсем развита. И они понимают, а зачем мне вообще эти подвиги нужны? Вот и получается, что государство, с одной стороны, заинтересовано, чтобы больше рожали, но при этом какие-то социальные вводят преференции для детей и для матерей. Но все ли дело, все ли упирается именно как бы в денежную социальную составляющую? Есть же еще какая-то вот история, как это, отношенческая, общественная. То есть женщина с ребенком у нас до сих пор, к сожалению, в стране вызывает, ну, как-то иногда, знаете, как даже возмущение, что ты его не успокоишь? А что-то, это вот изо дня в день это так накладывается на психику, что очень сложно потом думаешь, ну, господи, зачем я вообще в это дело ввязалась?
Вы знаете, соглашусь с вами, действительно, мы достаточно длительный период времени наблюдали вот все эти такие новомодные западные веяния, когда женщина, не сделавшая карьеру, считалась неудачницей.
Ну, да, что она дома сидит.
Чего она дома сидит, действительно. Сегодня, знаете, вот даже в этом отношении, в отношении карьеры, ну, вот будем откровенны, раньше была большая проблема, например, если женщина, что называется, дома задержалась по уходу за ребенком, то даже сложно было заработать соответствующую пенсию.
Ну да.
У нас было ограничение 6 лет по уходу за ребенком до 1,5 лет включалось стаж для назначения, для начисления страховой пенсии по старости. Сегодня угу. все ограничения сняты. То есть вот раньше как, 4 ребенка воспитала, все, дальше тебе на пенсию уже не будут включать стаж. Теперь можно рожать и воспитывать сколько угодно. Более того, вот если посчитать, то получается у нас за первого ребенка 1,8 балла, за второго 3,6 балла, а за третьего и всех последующих, всех, каждого последующего, 5,4 балла. У нас на рынке труда сегодня средняя зарплата позволяет заработать 4,5 балла. А мама за третьего и последующих детей зарабатывает 5,4. То есть, во-первых, становится выгодно работать мамой на будущую пенсию. Во-вторых, мы теперь приравняли материнский труд, скажем так, к труду почти в особых условиях. Ну, я шучу.
Это так и есть на самом деле.
Но с другой стороны, смотрите, у нас теперь снят барьер. Если женщина ухаживает за двойней, например, до 1,5 лет, она получает вместо 1,5 – 3 года стажа уже в нестраховом периоде. А если за тройней, то 4,5 года. То есть год за два и год за три. Это действительно такой вот героический материнский труд, и он оценивается. Можно вообще всю пенсию по старости страховую заработать, ухаживая за детьми. Нужно только вот хотя бы один день поработать там до декретного, так называемого, или во время, или между. Ну, то есть чтобы была как... было какое-то основание у государства засчитать женщине страховой именно стаж. Остальное все можно собрать нестраховыми периодами по уходу за детьми. И это меняет совсем ситуацию. То есть, а зачем тогда вот выходить на рынок, если можно ухаживать за детьми?
Реализация.
Реализация, безусловно. Смотрите, сколько у нас трудовых гарантий для женщины с детьми. Начиная с двух лет, ой, с двух детей, у нас имеется возможность выбора отпуска по своему усмотрению, в удобное для женщины время. У нас нельзя женщину отправить в командировку.
В опасное место в какое-нибудь.
Никуда. Без ее согласия нельзя даже привлечь к сверхурочным, ненормированным работам, к работам в выходные и праздничные.
Но мы говорим про работодателей, которые оформляют официально все-таки, потому что у нас, конечно, большое число работодателей, которые оформляют там, не знаю, людей по своему усмотрению, и, к сожалению, как это, да, вечная битва щита и меча. Кто быстрее?
Надо таких выявлять. Отмечать и сдавать налоговой полиции.
Кстати, да, тоже вариант такой для женщин в качестве защиты. А если не будете, сдам вас налоговой полиции, и будет права, кстати. А что касается, вот интересно, вы как раз денежные, разные формы денежного стимулирования сейчас описали, а что касается и медицинской помощи, вот. А была ли идея куда-нибудь включить, например, право женщин на первоочередную психологическую помощь с учетом того, что вот да, у нее там много детей и так далее. Это же тоже очень недооцененная сейчас сфера вообще жизни, потому что там ты не должна уставать, ты не должна, никакой не существует послеродовой депрессии, ты все себе придумала. Но вот это же все из жизни берется. Как и вы вот описали сейчас меры стимулирования, они тоже все продиктованы жизнью. Вот что касается психологической помощи, не было таких идей? Сейчас мне в голову мысль пришла.
Вы знаете, да, мы по этому пути еще не пошли. Если, допустим, по категории участники специальной военной операции, члены их семей, предполагается сразу необходимая психологическая поддержка через Фонд защитников Отечества, то здесь у нас есть, в принципе, есть схема вполне работоспособная. Нужно в случае, если вот действительно у женщины послеродовая депрессия, уже никто не сомневается в этом диагнозе. Если есть просто повод для того, чтобы обратиться к психологу, нужно идти к терапевту, и терапевт назначит встречу с соответствующим врачом, с соответствующим специалистом.
Просто через поликлинику.
Через поликлинику, через систему обязательного медицинского страхования. Но вот такой специальный. У нас есть антикризисные центры в каждом регионе. Как правило, это, конечно, столичные, что очень сложно для женщин, живущей и работающей в глубинке, но хотя бы в столицах у нас везде есть антикризисный центр по именно проблемам женщины и ребенка. Бывают, бывают всякие ситуации. Бывает домашнее насилие, и вот как бы мы ни хотели от него отбиться на уровне там, средств массовой информации, органов власти, что такого у нас нет, не бывает, есть.
Это оно странно, есть, да, когда конечно. На улице есть насилие, а почему дома его не может быть?
Совершенно верно. И поэтому женщина может укрыться в таких центрах. Она может там жить, прийти в себя, встречаться с психологом. Причем она может там и сама разместиться, и своих детей разместить на какой-то определенный период времени. Ей подскажут с психологической точки зрения, с юридической точки зрения, как защитить себя и своих детей.
Корреляция между принимаемыми мерами и, например, ростом рождаемости. А когда будет прослеживаться, как вы думаете, этот эффект? Можно будет отследить, вообще работает эта тема или не работает?
Евгения, очень хороший вопрос, потому что, начиная еще из 2025 года, у нас работает специальная программа по увеличению рождения деток. 41 регион, который не вошел в список благополучных по коэффициенту рождаемости, у кого коэффициент рождаемости ниже среднероссийского, он у нас 1,4, ну, если точнее, то 1,411. Детей на одну женщину. И если регион не входит в этот список, то он включается в список на поддержку, на софинансирование государства. Выделяется по 12 миллиардов рублей ежегодно на программы софинансирования. Там могут быть, кстати, вот то, о чем вы говорили в начале, что женщине карьеры или начинает рожать. Вот студенческая семья может поддерживаться за счет таких же, в принципе, программ. Регион разрабатывает самостоятельную программу, но федеральный центр, правительство предлагает ему перечень, на что можно потратить деньги. Ну, например, да, на оплату семейного студенческого общежития или на компенсацию арендной платы для студенческой семьи, на строительство специальных комнат матери и ребенка для учащихся
там
студентов.
По времени, конечно, такое ограничение, это не каждый день, может быть, и, в общем, ну, здесь тоже какие-то сложности свои.
Да, поэтому, конечно, нужны детские сады, и они строятся в огромном количестве у нас. Вы сами знаете цифры, очень немаленькие, что называется, детские сады, школы, инфраструктура. И это очень важно, не только сама поддержка. Да, у нас детский бюджет на трехлетку порядка 10 триллионов рублей. Это колоссальный бюджет, но не хлебом единым, что называется. Конечно. Женщина хочет быть востребована в своей специальности, например. Она продолжает учиться, и она должна иметь возможность и учиться. Мы, кстати, повысили содержание по беременности и родам для студентов. Теперь оно не зависит от стипендии, теперь оно зависит от минимального размера оплаты труда, который ежегодно растет у нас. Но кроме этого, она должна иметь возможность оставить ребенка, получить какие-то средства, поддерживающие студенческую семью, и продолжить обучение, чтобы завтра получить специальность.
Вот то, о чем вы говорите, я понимаю прекрасно, что сейчас, ну, по сути, государство, во-первых, признало, слава богу, что женщины у нас не или работают, или рожают, а женщины в массе своей и работают, и рожают, и содержат детей. И в итоге просто я не вижу в этом, честно говоря, методов именно стимуляции рождаемости. Это скорее поддержка уже того статуса кво, который сформировался. Но чтобы вот деторождение... И нет, вообще в истории нашей страны не было такого, что женщины только сидели дома или только работали. Вся история нашей страны — это про то, что на женщинах вообще все, в общем-то, и держалось, потому что и дети, и работа, и семья, и там восстановление страны после войны и так далее. И, по сути, сейчас просто государство говорит, мы наконец-то, в общем, приняли и признали, что вот оно так, давайте придумаем. Вот мне про вагоны свои очень понравилось то, что вы сказали, честно. А по поводу еще, да, по поводу садов мы с вами говорили, и по поводу корреляции, вот.
Да, вы знаете, очень-очень важно понимать, что вот, например, программа запущена в 2025 году, и сегодня уже особенно отдельные политики мужчины требуют отчитаться.
Да,
когда? Когда? Но мы же должны понимать, что вот программа запущена, а 9 месяцев где?
Ну, если надо же собрать выносить 9 женщин, то тогда они родят через месяц.
Ну, примерно, да. Да. Вот мысль примерно такая, что отчитайтесь теперь, что у вас, как у вас получилось, там, или на каком этапе беременности, там, сколько женщин и так далее. Нет, это все, конечно, поэтапное увеличение деторождения. Ну и вот сегодня последние исследования показывают, что женщины охотнее рожают не в мегаполисах, а в сельской местности. Или, как минимум, это в городах малой застройки. То есть вот чем выше этажность и дороже жилье, тем меньше
доказано
детей.
Да, урбанизация не способствует деторождению при наличии более развитой детской инфраструктуры. Это такой парадокс, но правда в 33 квадратных метрах, это в лучшем случае сейчас, в одиночку заперты с ребенком круглосуточно, ну, это просто невозможно, потому что он в сельской местности, он хотя бы, извините, на вольном выпасе находится, этот ребенок.
Ну, совершенно соглашусь с вами. И, конечно, это тоже дает нам определенные, ставит нам определенные задачи и дает определенные возможности. То есть, вот, например, мы достигаем уровня инфраструктуры в сельской местности, который соответствует, ну, пусть не полностью столичному, но как минимум городу. То есть это должны быть дороги, это должна быть хорошая работа, детские сады, школы. Родители должны понимать, что, рожая детей в сельской местности, они никоим образом их, не, что называется, не ограничивают в своем развитии. Сегодня с развитием цифровых технологий колоссальные возможности для развития села. Угу. Кроме того, вот по городу, мы же понимаем, что, опять-таки, вот вы сказали, 33 метра, ну, максимум один ребенок. Значит, нужна хорошая, хорошая ипотека для многодетных, льготная. И количество, скажем так, вернее, стоимость процентов должна зависеть от количества детей. Мы уже говорили об этом с правительством не на одном заседании. Когда рождается третий ребенок, льготная ипотека должна составлять не 6%, а, например, 3% уже. Вот 3% за троих детей. Четвертый, пусть это будет 2%, а с пятого, ну, совсем нужно освободить.
А почему не списать?
Вот, кстати, вот совсем освободить, да.
Потому что тоже какая-то странная история. Ведь люди стопорятся на продолжении как бы рождения детей, когда они уже втроем оказываются в однокомнатной квартире, и они понимают, что, значит, там сколько еще надо работать на то, чтобы эту ипотеку выплатить, и потом, значит, купить новую квартиру и так далее. И в итоге все реально сводится даже не к ежемесячному доходу, а все сводится просто к наличию нормальных условий проживания, потому что большая квартира способствует, там, большой дом способствует тому, что там комфортно, самое главное, находиться с детьми, с мужем, вообще большой семьей. А когда это все вот, и давай сейчас мы четвертого еще вот здесь вот на этих 40 метрах родим, и тогда, может быть, нам спишут, к этому моменту уже все очень устали.
Да, соглашусь с вами. Поэтому, конечно, здесь задача и правительства, и, ну, например, Дом РФ, в том, чтобы разработать понятную, открытую и доступную для многодетных программу ипотечного кредитования. Да, мы продлили программу компенсации по ипотеке до 2030 года как минимум, но мы понимаем, что со временем нам придется вмешаться в стоимость этой компенсации 450 тысяч рублей. Кстати, вот по вот этой программе софинансирования для 41 региона, там есть в перечне до 1 миллиона можно. Вы знаете, что северные регионы увеличивают эту сумму, хотя вот в северных как раз и стоимость жилья не такая высокая, как, например, в агломерациях центральной полосы. Ну, то есть нужно смотреть именно под те запросы, которые делает нам жизнь буквально для многодетных.
Есть еще такая интересная тема, это в продолжении, вы уже упомянули, психологическая помощь для, значит, семей ветеранов СВО, и этим защитники Отечества плотно занимаются, потому что понятно, что там ПТСР — это не пустые слова, и вообще это сложная ситуация. Но есть еще программы, которые пытаются внедрять. Это уже как это интеграция ветеранов опять снова в мирную жизнь. Например, привлечение их даже не к государственной службе, хотя про это тоже говорят, а там, не знаю, какие-то уроки ОБЖ, какие-то кружки, чтобы вот они там были. С одной стороны, звучит как бы хорошо, и некоторые ваши коллеги говорят, что это в большей степени даже не для детей, а для самих вот этих людей делается, которые приходят с фронта. А с другой стороны, есть еще и определенные риски, потому что идея может быть хорошей, но по мере, как это, спускания вот по этой лестнице исполнителей, иногда это приходит, ну, как это, превращается в некий формализм. Вот как этого формализма избежать? И самое главное, что мы хотим в итоге получить?
Да, в отличие от уроков мужества, если, допустим, бывшему участнику СВО поручается работа конкретная по специальности именно педагога, то здесь требования к соответствующему образованию. То есть недостаточно быть только участником СВО, чтобы вести, например, начальную военную подготовку. Нужна соответствующая педагогическая специальность. Государство поможет получить такую специальность бесплатно абсолютно для участников СВО. Открыты все двери, можно и высшее учебное заведение, как говорится, поступить по квотам, как для участника, так и для членов его семьи. И, кстати, многие этим уже воспользовались на бюджетной основе, обучаются. Но здесь, наверное, еще очень важно, а желание есть, вот быть именно педагогом. Сегодня мы очень много предусмотрели социальных гарантий, вот в части тоже трудоустройства. Каждый регион совместно с Фондом «Защитники Отечества», каждый регион разрабатывает свою программу. Это и коридор зарплат, потому что участник, вернувшись с полей специальной военной операции, как правило, не соглашается на низкую заработную плату.
Понятно. Давайте после новостей продолжим. Светлана Бессараб с нами, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. «Умные парни».
А программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Светлана Бессараб, здесь член Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов. Остановились мы на вашем тезисе по поводу желаний в заработных платах ветеранов СВО, которые вернулись из зоны боевых действий. И понятно, что объективно там зарплаты очень часто, особенно если в сравнении с регионами, выше, чем на гражданке.
Да, совершенно верно. И поэтому центры занятости для ветеранов СВО специально подбирают, например, профессии, специальности с определенным коридором зарплат. То есть вот в зависимости от региона, какая минимальная должна быть, чтобы хотя бы заинтересовать ветерана. Угу. Но есть уже появляется уже совсем другая проблема. Появляется проблема социализации в трудовом коллективе. Да. Потому что это тоже очень важно. И сегодня, например, Федерация независимых профсоюзов России создает уже комиссию по делам ветеранов, ну, я не знаю, как точно она будет называться, для того, чтобы самих ветеранов включать в состав вот таких вот наставнических групп, грубо говоря, по социализации. Когда приходит парень только-только из-за ленточки, что называется, ему нужно помочь социализироваться в коллективе. Он не всегда может понять, что здесь происходит. Вот оказать ему такое содействие на первом этапе, а затем он сам уже будет оказывать содействие другим вернувшимся. Социальный контракт. У нас до 350 тысяч рублей можно получить по социальному контракту. Но раньше почему ребята не могли получить? Вознаграждение, а может быть, компенсационная выплата за ранение включалась в стоимость доходов на члена семьи, и, конечно, там никак не получалось вот критерии нуждаемости соблюсти. Угу. Теперь мы исключили полностью из расчета доходов на члена семьи вознаграждение по контракту военной службы, компенсации, связанные с военной травмой. То есть полностью все исключив, мы даем ребятам возможность открыть собственный бизнес. Причем год ему будет полностью помогать государство. Угу. Это начиная от бизнес-планов, оформления юридических документов, бухгалтерской отчетности, поддержка полностью на всех этапах развития бизнеса. Кстати, у нас есть «Мой бизнес» еще через МФЦ, можно и на такую услугу, да, оформить такую услугу. Потом, чем это нам поможет? Ребята, как правило, очень поддерживают друг друга. Это, что называется, боевое братство уже. Поэтому, возможно, в дальнейшем такой участник СВО сможет уже привлекать к труду своих товарищей, братьев по оружию, и они смогут уже найти себя в бизнесе, социализироваться, адаптироваться к мирной жизни.
Для чего это делается? Потому что в истории нашей страны были, конечно, такие периоды, когда люди, которые возвращались с фронта, это в основном очень часто вспоминают там афганскую кампанию, не находя себя в гражданской, в мирной жизни, в итоге уходили, ну, просто в криминал, объективно.
Ну, знаете, вот если вспоминать 90-е, это был вообще кошмар, когда ветераны никому не нужны были. Ни афганцы, ни чеченцы, никто не нужен
поэтому,
был.
Ну, поэтому, да, и была просто вот какая-то...
Да, поэтому мы должны обогреть этих ребят. Вот мы должны просто понимать, что они очень-очень нуждаются в нас, а мы очень нуждаемся в них.
Есть еще интересная история, которая наблюдается уже на российском рынке, вообще на российском рынке труда. Тут было исследование рекрутинговой компании, которая показала, что на рынке наконец-то начали пользоваться спросом, о боже, люди 45+. Я вспоминаю лет 15 назад, ну, 20 лет назад, когда я только-только вообще начинала работать,
Мне всегда казалось странным, как так 45 лет, расцвет у человека вообще в профессиональной деятельности, то есть он как минимум 25 лет уже чем-то занимается, и тут говорят, все, ты больше не нужен, потому что. А потому что ты опытный, а потому что ты умеешь вести переговоры, а потому что ты хочешь большую зарплату, и лучше брать какого-нибудь 19-летнего студента, которого можно как-то так вот поиспользовать и все, и за 3 копеечки поработать. Но рынок, оказывается, в общем, восстановил справедливость.
Вы знаете, наверное, экономика рыночная восстановила справедливость. Ведь у нас абсолютное большинство организаций, которые вели бизнес, ну, например, еще вот до начала СВО, они что делали? Они перепродавали. И было все равно на компетенции. Вот 45 лет, старушка, иди, вот ты слишком хочешь большую зарплату. Да. А вот этот мальчик, он точно так же сможет продавать вот эти вот детальки, электронику, еще что-то, что привезли и буквально поставили на рынок. Он может даже не разбираться. Тот, кто захочет купить, сам посмотрит.
Не нужны были компетенции, вы хотите сказать?
Абсолютно. Сегодня нам везде нужны думающие специалисты, квалифицированные, рабочие, подготовленные, высокоспециализированные специалисты с высшим образованием. И поэтому, конечно, сегодня востребованы люди 45+, когда есть уже опыт, есть уже квалификация, есть уже компетенции, есть уже возможности и, как правило, большая ответственность уже. Все-таки уже детство не играет у нас за плечами, мы понимаем, что нужно быть ответственным на рабочем месте. Разные истории бывают. Знаете, часто слышу сейчас о том, что работодатель прямо заказывает, хотя это тоже нарушение трудового законодательства, прямо заказывают в кадровых агентствах 45+.
Да. И, кстати, мне кажется, довольно справедливо, потому что... когда
это нарушение вот это... трудового права.
Ну, вы знаете, объективно можно и написать, что как это, не нужно спрашивать пол и семейное положение, но все равно в разговоре на это выходит, и потом говорит, ой, извините, вы нам не подходите, а почему не? Ну, просто не подходите. А на самом деле не подходите, потому что вот HR-у так хочется, или там заказчику так хочется.
Евгения, ну вот у меня тоже была такая практика, когда буквально коллега рассказывает, что приняли на работу в хороший коллектив молодого человека. Уже с высшим образованием. Он поработал ровно до обеда, ушел на обед и не вернулся. Все перепугались, искали.
Да. Зумер, наверное, был.
Мама сказала, что ему некомфортно.
Вот именно поэтому распознали людей 45+. Потому что когда на рынок труда стали выходить вот эти люди, которых растили индивидуалисты, индивидуальными личностями, со своими границами, со своими вот, значит, я стажер и уже хочу 100 тысяч рублей, но работать не хочу, потому что вы слишком токсичные. Вот в итоге оказалось, что а где работать-то надо? И оказывается, что мать с двумя детьми в разводе, гораздо более компетентный и ответственный сотрудник и тайм-менеджер, нежели какой-нибудь, правда, зумер, который только-только вышел.
Да, она еще и ухватится за работу
вышел.
Так, что не позволит никому конкурировать рядом. Она будет все нести на себе.
Но вы считаете, что как это на рынке труда вообще скажется? И на социальном самочувствии как это скажется? То есть 45 лет, это уже, слава богу, не наконец-то. Уже ВОЗ уже говорит, что это молодежь. А у нас на рынке труда признали, что это не старики, старушки.
Ну, вы знаете, нужно и молодежь привлекать, потому что, несмотря на то, что мы воспитали их, конечно, очень нежными, иногда мягкими избыточно, но нужно привлекать. Для них очень важно просто наставничество. Наставничество, попытки не командовать, а именно погружать в производственный процесс, рассказывать о том, как это нужно делать. И, конечно, очень важно признание. То есть, когда получается, нужно обязательно хвалить. Но каждое поколение ругает предыдущее, ругает следующее. Это нормальный процесс для отцов и детей, что называется.
Так.
Но и молодежь у нас тоже ответственная, волонтерская, добровольческая. Ребята ездят на экологические какие-то катастрофы, волонтеров Победы много. То есть я уверена, что у нас рынок адаптируется ко всем вызовам. Конечно, есть проблема именно нехватки кадров. Но сегодня вот есть некоторая такая заморозка по развитию этой темы, поскольку мы понимаем, что пока экономика полностью не восстановится, не будет вот таких вызовов. А в это время нам нужно готовить новых специалистов, потому что так или иначе, рынок труда будет требовать дополнительные квалификации, дополнительные рабочие руки. У нас сегодня государство обязательно предоставляет все социальные гарантии и льготы. Это в том числе бесплатное обучение, повышение квалификации для тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения. Первое рабочее место, в обязательном порядке, как правило, квотируются уже и в регионах. А есть возможность переобучиться не только маме, которая вышла после отпуска по уходу за ребенком, но и папе. Есть возможность переобучиться участникам СВО, которые вернулись. Ну, то есть у всех фактически сегодня есть свои возможности. И если человек готов трудоустроиться, его наверняка трудоустроят. Это вот уже гарантия. А что будет дальше? Ну, вот Илон Маск совсем недавно сказал, что... Всех нас заменят роботы, мы работать не будем, причем будут нас обеспечивать. Илона Маска, безусловно, будут обеспечивать роботы. А вот как насчет всех нас, это большой вопрос, поэтому нужно учиться, учиться и учиться. Вот независимо от того, сколько лет, 18, 19 или 45, 55 и так далее, нужно учиться, чтобы быть востребованным.
Есть, кстати, тоже интересная такая тенденция, рассказывали люди, которые занимаются образованием, что сейчас люди среднего уже возраста, все-таки ну, 45, там, 40-45 лет, это средний возраст, идут в высшее учебное заведение, там, получать какое-то высшее образование, там очередное, может, второе, там, неважно, потому что для них это своего рода отдушина. То есть интересно, как тоже меняется. Сначала ты должен учиться, учиться, учиться без продыха, и желательно там заработать 3 диплома, но все равно бояться выйти на рынок труда в твои 25 лет. А люди, которые начинали очень рано трудовую деятельность одновременно с учебой, в итоге сейчас воспринимают учебу как и, естественно, получение новых компетенций, знаний, и плюс еще в качестве какого-то вида отдыха интеллектуального.
Да, мы меняемся. Вы знаете, вот я вспоминаю буквально вот времена ну, моих молодых родителей, моей бабушки. Тогда было не принято как-то растрачивать себя на обучение. Сейчас это важно для каждого человека постоянно поддерживать уровень своих компетенций, переобучаться, повышать квалификацию. Для многих, кстати, специальностей это не просто право, а обязанность раз в 5 лет, раз в 3 года подтверждать свою квалификацию. Потому что мир меняется, меняются компетенции, и навыки должны следовать вот за этим меняющимся миром.
У нас одно время было очень модно, ну, последние там лет 10-12 такой расцвет был, что люди уходили из найма в бизнес свой. Кто-то какие-нибудь, не знаю, пекарством занимался, становился пекарем, кто-то что-то пошивать начал, кто-то украшения делать, кто-то еще что-то. Но и там налоговый режим был определенный, что это, в общем, привлекало людей, они чем-то там занимались. А сейчас налоговая нагрузка снова растет, и есть тенденция, например, наоборот, закрытия каких-то малого бизнеса и перехода опять в найм. И кто-то здесь видит определенные социальные риски, потому что люди, ну, как бы, уже наладив какую-то свою жизнь, вот именно как там бизнеса какого-то, представление о том, как им хочется, они не выдерживают и вынуждены это все закрывать и возвращаться туда, откуда они в какой-то момент ушли. Я даже не говорю про то, как это на рынок труда влияет, я скорее про социальное самочувствие.
Я думаю, что рынок всегда цикличен, и мы пройдем и этот цикл, и все вернется, потому что малое предпринимательство — это то, без чего не могут, в том числе малые населенные пункты. Но мы же понимаем, что никакая большая сеть не пойдет в отдаленный поселок. Это просто не нужно будет.
Сеть магазинов вы имеете в виду?
Ну, да, я имею в виду ритейл.
Маркетплейсы придут, кстати.
Маркетплейсы, да, они уже приходят. Пришли даже. Но опять-таки, вот маркетплейсы пришли. На местах это что? Это, как правило, франшиза, по которой работает малый бизнес. Ну, да. И создается много торговых точек, люди платят налоги, уплачивают за себя соответствующие взносы, и уже развивается какая-то бизнес-жизнь. Даже в самом отдаленном населенном пункте, самом труднодоступном. Я думаю, что это все циклично. Конечно, сейчас большие вызовы претерпевает наша экономика, я не буду перечислять уже... Всем понятные, на мой взгляд, ни одного человека нет в России, кто не понимал бы, с какими вызовами мы столкнулись. Но, тем не менее, вот все проходит, и это пройдет. И мы все равно опять будем развивать в том числе и малый наш бизнес.
Есть еще были вопросы от аудитории, я помню, там, из других эфиров, это вопросы про социальную ориентацию бизнеса. Крупные компании, правда, целые отделы по этому поводу открывают. А что касается малого бизнеса, видите ли вы здесь какой-то потенциал по какому-то именно социальному функционалу, который они могли бы применить?
Вы знаете, мне вот кажется, что у нас сегодня уже вся страна, в общем-то, социально ориентирована, да, потому что, ну, вот я в своей практике сталкиваюсь каждый раз с тем, что приходят бабушки, вот собираем очередную гуманитарную помощь, приходят бабушки и просят передать, например, свое варенье. Объяснять, что это сложно достаточно, но наши ребята на самом деле очень ждут вот такие именно домашние заготовки, с удовольствием их получают, с удовольствием стараемся отвозить. Угу. У нас социально ориентированным является, наверное, уже ну, абсолютное большинство организаций, абсолютное большинство бизнеса. В коллективных договорах, как правило, стоит, а это локальный акт, который никто не обязывает наполнять специальными дополнительными гарантиями или льготами, но работодатель под свою ответственность самостоятельно берет на себя эту функцию, и, например, содержание коллективного договора там, предусматривает социальные гарантии для работников, имеющих детей. Ну, например, там, бесплатно пойти 1 сентября в школу к своему ребенку. Или для участников СВО там, подарки детям работников, у кого есть в семье участник СВО на Новый год. Вот, казалось бы, это такие маленькие как бы вложения, но это социально ориентированные. Конечно, чем выше уровень доходности компании, тем больше таких социальных гарантий и льгот. Они, как правило, рекламируются, потому что мы в этом случае выбираем тот бизнес, который мы считаем социально ориентированными. Вот я куплю лучше вот эту продукцию, потому что они, например, там предоставляют детям путевки.
Ну да.
Это очень-очень важно, на мой взгляд, и для развития в том числе. И сегодня просто извлекать прибыль, извлекать доходы от своей деятельности, наверное, никто уже не ставит так задачу для коммерческой организации. Все понимают, что репутация бизнеса – это очень-очень важная составляющая на рынке.
Я как-то узнала про одну компанию, не буду сейчас говорить, но это очень крупная компания, у которой там много промышленных производств, в плане привлечения новых кадров и социализации молодежи. Они мало того, что заключают контракты, естественно, с колледжами там, на обучение, закупают оборудование и так далее, чтобы обучать, чтобы колледж обучал по их уже потребностям будущий персонал, они еще молодежи, наоборот, на старте предлагают большую зарплату, чем получает другой, потому что верят в то, что как раз финансовая заинтересованность позволит человеку сначала удержаться и познакомиться с производством, потом он втянется в это дело, потом, правда, там, ну, как бы постепенно все-таки зарплата выравнивается, но сам факт, что ты не должен, не через 10-15 лет ты получишь там плюс 25%, а ты сразу получаешь, втягиваешься, и уже, ну, потом там соцпакет какой-то и так далее. Это вообще просто очень интересная формула, когда не ты должен доказать, а наоборот работодатель тебе начинает доказывать, что тебе будет здесь здорово.
Да, сегодня работодатель начинает конкурировать за кадры, и, конечно, развивается система, в том числе целевой подготовки специалистов. Как правило, договор вот между работодателем, будущим сотрудником, а сейчас студентом образовательной организации содержит дополнительные гарантии и льготы, ну, например, такие, как выплата дополнительной стипендии на период обучения, гарантированное трудоустройство. Часто нанимают жилье, арендуют для студента своего. А изначально рассказывают о том, какую зарплату, и даже могут в предварительный договор включить, какая зарплата положена такому специалисту. Да, но далеко, как говорится, не каждый работодатель еще пока в этой системе включен. Система профессионалитета работает, когда вот буквально горячие пирожки готовятся специалисты, их можно подготовить за достаточно сокращенный период времени. Работодатели начинают только вовлекаться во весь этот процесс, но уже те показатели, которые есть на рынке труда, они говорят сами за себя. Когда специалист готовится, подготавливается заранее, заблаговременно, когда регион этому придает определенное важное значение. Ну, вот я всегда привожу пример. Мы сегодня формируем запрос работодателей, в том числе с учетом инвестиционных проектов региона. К примеру, регион выделил место под строительство какого-то определенного производства. Пусть это будет завод, условно говоря. Мы понимаем, что он построится за три года. Нам понадобятся туда рабочие? Конечно. Как правило, среднее профессиональное образование – это та как раз функция, которой владеет регион. И вот тогда уже нужно включать вот эти бюджетные места и с будущим работодателем совместно планировать подготовку специалистов по системе среднего профессионального образования до строительства. Когда он будет построен, будет поздно искать.
То есть вы думаете, что у нас в конце концов ситуация поменяется, и у нас будет там синим воротничком станет как-то более престижно именно в понимании общества, нежели белым, потому что то, что люди рабочих профессий зарабатывают хорошие деньги, это ни для кого сейчас не секрет. Это правда. Кто особенно занимается сейчас строительством там, частного дома, прекрасно понимает, сколько стоит водопроводчик, электрик, сантехник и так далее. Но так долго культивировалась в обществе вот эта вот идея, что ты должен быть менеджером, и только тогда ты успешен, и у тебя будут хорошие деньги и уважение в обществе, что эту инерцию очень сложно, ну, как бы остановить.
Да, согласна с вами. Но вот если посмотреть условно офисных работников, которые сегодня находятся в поиске в постоянном, и посмотреть на востребованность специалистов, особенно высококлассных специалистов, токарей, слесарей, тех же самых плотников, штукатуров, маляров, то здесь, конечно, коридор зарплат совершенно разный в пользу синих воротничков.
Был принят документ, насколько я знаю, согласно которому, если человек не сдает, ну, там, не очень хорошо сдает экзамены и в 10-й там, класс не переходит, то, соответственно, он может в своем регионе там, пойти в колледж, получать сразу рабочую специальность. Нет ли здесь, с вашей точки зрения, ну, определенной боязни людей, что это какой-то двойной отрицательный отбор на рабочую специальность? То есть как бы престиж рабочей специальности должен подниматься не из позиции того, что ты не сдал экзамен, и, значит, куда тебе идти, только в ПТУ, как говорили раньше, а что это, наоборот, для тебя это просто другая дорожка, которая, скорее всего, тебя выведет на более как бы успешный трек.
У нас еще идет этот эксперимент. Он сейчас проходит в 3 регионах Российской Федерации, в том числе в Москве. На мой взгляд, это очень успешный эксперимент. Хотя вот пока рано подводить итоги, но вот давайте вместе рассуждать. Ребенок, который после 9 класса, ну, явно не тянет, чтобы сдать...
10-й.
Чтобы пойти...
Нет, в 10-й.
Ну, пойти-то можно, но а смысл, если все равно ЕГЭ не сдашь? Ну что, выходить со справкой и искать потом то же самое ПТУ, но после уже 11 класса? Смысла нету. Никто не возбраняет, как говорится. Хочешь идти, иди и обучайся дальше. У нас прокуратура в этом плане работает, то есть если ребенок хочет поступать, дальше идти по обучению в дальнейших старший класс, ради бога, идите. Но и сам ребенок, и семья должны понимать, что вот такая возможность бесплатного обучения профессии, она не ограничивает ребенка. То есть можно закончить, например, получить специальность, а потом по этой специальности, если хорошо закончил, идти дальше в высшую школу. Никто же не говорит, что нет. Но на этом этапе не случается вот ненужности, что называется, маргинализации, потому что ведь часто...
Он дома не оказывается дома на диване в депрессии от того, что я должен себя искать.
Да, совершенно верно. Вот перед телевизором на диване, как какой-нибудь комментатор-экспериментатор без образования, вот чего не случается. Это очень важно.
А что касается распределения теперь медиков, я как-то встречала в социальных сетях, понятно, что алгоритмы могут как бы работать таким образом, что кажется, что это какое-то массовое явление, но в целом я видела недовольство некоторых людей из числа студентов-медиков, что вот теперь у них довольно жесткая система распределения. Говорят, послушайте, ну когда медики нужны были в ковидные времена, за ними просто вот с деньгами бегали и молились на то, чтобы они вернулись с пенсии, хотя их оптимизировали там до этого. А сейчас дайте просто больше денег, и люди пойдут в медицину. Дайте больше уважения, и люди пойдут в медицину. И люди уже идут в медицину. А вместо этого как бы прикрепление такое, что шаг влево, шаг вправо, и ничего сделать нельзя. Вот так это воспринимается.
Да, это можно воспринимать по-разному, но на самом деле там ведь есть один нюанс. Если учишься за счет государства, то вот этот период наставничества в 3 года в госклинике ты должен пройти. Если ты хочешь быть вольной птицей, ну, сразу поступай на платное. Не договаривайся с государством о том, что я получу бесплатное образование, а потом уйду в частную клинику.
Это не
как у нас сейчас проходит.
Это понятно, но более того, сейчас большинство врачей работают, что у них одна ставка в клинике в государственной, а деньги они там зарабатывают большие в частной клинике. Я скорее про другое, про, знаете как, это же скорее про атмосферу и про считывание как бы государственного отношения к людям. То есть люди не хотят воспринимать, что их принуждают к чему-то. А если, то есть я уверена, что очень многие, когда они идут получать медицинское образование, они хотят в принципе людям помогать. И в принципе хотят им, по сути, все равно работать в частной клинике или государственной. Главное, чтобы деньги платили, отношения было нормально и не мешали развиваться. Вот про что это.
Но ведь никто и не мешает развиваться. В принципе, ординатура обязательно? Обязательно. Вот вопрос в том, где ее проходят. Там, например, в частной клинике где-то, ну, в теплом местечке, что называется.
Понятно.
Либо приехать в отдаленный рабочий поселок и пройти там 3 года ординатуры под наставничеством более опытного специалиста. Да, конечно, это создает определенные трудности. На чем мы настаиваем прежде всего? Чтобы регион, предусматривая такие вот наставнические функции, предлагал также жилье, нормальную инфраструктуру, чтобы человек не просто приезжал на разбитое место, да, и спал где-нибудь, ну, не дай бог, как говорится...
В процедурный.
Да, а чтобы это были хорошие условия труда и жизни. Я думаю, что мы со временем к этому привыкнем.
Эмоции уляжутся.
Думаю, да.
Светлана Бессара была с нами, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам большое за интересные вопросы.
Далее новости.